Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – как готовиться и сдавать экзамен по математике в университет. В студии «Радио Свобода» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник механико-математического факультета МГУ Олег Черкасов и кандидат физико-математических наук, тоже старший научный сотрудник механико-математического факультета МГУ Андрей Якушев. Здравствуйте, коллеги. Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Олегу Черкасову. Скажите, пожалуйста, а нужно ли вообще сдавать вступительный экзамен по математике, допустим, вне математические вузы?
Мне кажется, нужно.
А зачем?
Я считаю, что экзамен по математике позволяет... Это удобный инструмент для приемной комиссии расслоить абитуриентов по уровням и более-менее объективно это сделать. Потому что простые и понятные критерии проверки. Одинаковые ошибки одинаково наказываются. Вот мне кажется, если говорить, например, о сочинении, там возникает вопрос, вот раскрыта тема, не раскрыта тема, какое сочинение лучше? А вот здесь достаточно стандартные...
То есть простота. Простота и, в общем, прозрачность, да, в каком-то смысле?
Простота расслоения абитуриентов по уровням и объективность. Понимаете, вот абитуриенты понимают, что им поставили такую оценку, потому что они сделали 3 задачи и не сделали 2 другие. И все равны в этом смысле.
Понятно. Андрей Якушев, вы согласны с этим?
Да, я согласен с этим. Мне кажется, что сейчас математика часто бывает первым экзаменом еще и потому, что во многих учебных заведениях большой конкурс. И первый экзамен по математике позволяет довольно быстро, легко разделить всех абитуриентов на более сильных и более слабых. И поэтому избавить экзаменационные приемные комиссии от лишнего наплыва абитуриентов.
Ну, знаете, то есть я понимаю, но это в общем-то то же самое, что это удобный...
Это с технической стороны.
Да, с технической стороны
но не
удобный
только,
инструмент.
Но не только. Не Мне только? Кажется, что математика и вообще является в определенной степени показателем общей культуры человека, общего его уровня знаний. Мне кажется, что не всегда бывает, чтобы человек был отличным знатоком русского, литературы, географии, химии, биологии, физики, но не знал бы только математики.
Редко.
Но, вы знаете, тут это вопрос довольно спорный, потому что многие люди, у которых почему-то не пошла в 3-м классе математика или в 4-м, решают, и их родители решают, что все, это у нас гуманитарный ребенок, а вот и ребенок просто не занимается этим. А если вдруг почему-то у этого ребенка что-то перещелкивает в 9-м классе или в 10-м, и он позанимается 3 месяца с репетитором, то вдруг выясняется, что он... Уже готов к математике?
Да, Александр, но ведь обычно решение о поступлении в ВУЗ возникает не накануне, а за какой-то период времени. И поэтому, если взять учебники, посидеть, позаниматься, то вполне можно свой уровень подтянуть до вполне приемлемого для вступительного экзамена.
Ну, хотя, если был провал где-нибудь там с 3-го по 7-й класс, может быть, уже ничего и сделать будет нельзя. Знания, которые в определенном возрасте впитываются, а вот потом уже ставится блок такой в голове.
Не, репетитор это с 7-го класса редко работает. Вообще, честно говоря, вот опыт репетиторов классных, да, что если ребенок более-менее нормальный, они все за 2 года обычно, ну, я не говорю там на мехмат МГУ, который вы представляете, за 2 года с нуля математику поднимают до очень приличного уровня.
Безусловно, но Олег ведь имел в виду школьные болячки 5-го класса.
Да.
Мне кажется, что их любой школьный учитель без проблем выправляет, или сам ребенок, если сядет и позанимается, и возьмет учебники не с канави, не какой-нибудь учебник для поступающих, а самый обычный школьный учебник, и просмотрит его еще раз, прорешает его, то, скорее всего, он легко восстановит эти свои пропущенные
результаты. Да, места. Смотрите. Да-да, пожалуйста.
Я хотел сказать, возможно, так, но остаюсь все равно. Считаю, что провал, который мог, вот, если человек не занимался математикой в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м классе, возможно, что в 17 лет ему будет очень тяжело эти пробелы. Гораздо тяжелее этому научиться в 17 лет, чем в 12.
Но я боюсь, что это проблема вообще образования. То есть, почему по математике пробел? Любой другой пробел, сделанный в третьем классе, это также трудно, наверное, выправляется потом.
Но тут, понимаете, вот вопрос о том, что математика все достаточно абстрактная, да, наверное? И там последующее очень жестко опирается на предыдущее. То есть, если ты не усвоил дроби, то они там у вас возникнут и дальше. То есть какие-то вещи, да. Другие дисциплины, ну там, допустим, ты не выучил там про французскую революцию, а там про русскую выучил и так далее. И в общем, вокруг очень много данных, которые тебя подпитывают независимо. А математика все-таки, ну, мало программ по телевизору, да, если не сказать уничтожающие, мало посвященных математике, которые могли бы помочь, нет?
Да, раньше, кстати, были на телевидении программы по математике. Я помню, в свои школьные годы очень интересно их было смотреть, а сегодня их действительно нет.
Но это были учебные программы, да? Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, если мы говорим, что ребенок начал уже заниматься математикой, какая, в общем, ну вот стандартная стратегия? Вот, честно говоря, вот то, что видится на первый взгляд, это стратегия нарешивания. Основной такой мейнстрим, что надо найти правильные учебники, в которых написаны правильные методы решения задач. Ну, там, я не знаю, там квадратные уравнения, потом биквадратные уравнения, метод подстановки. То есть по каждой теме есть там, не знаю, 10-20 методов. И ребенок фактически систематически этим занимается. Как вы считаете?
Я не полностью согласен с этой точки зрения. Мне кажется, что помимо набивания руки, помимо техники решения задач, достаточно важны теоретические знания. По-моему, часто школьник не может решить ту или иную задачу, потому что не очень понимает, что от него требуется. Потому что он не знает какого-нибудь определения. Потому что он не очень хорошо помнит какое-нибудь свойство. Поэтому мне кажется, что помимо технических упражнений, нужно еще обязательно уделять внимание теории. Она обычно есть в школьном учебнике. Часто бывает спрашивают, какой нужно брать учебник. Обычный школьный учебник. Там все необходимые теоретические сведения присутствуют. Их просто нужно оттуда внимательно выписать, извлечь на бумажечку, конспект составить. И тогда обычно это в голове хорошо оседает.
Скажи, пожалуйста, а вот такой больной вопрос. Геометрия сейчас осталась в вступительных экзаменах или нет? Почти везде, вот в ЕГЭ, например, по-моему, вообще геометрии уже нету. Хотя мы уже тут перескакиваем немножко на ЕГЭ. Но вот беда-то в том, что если говорить о классическом доказательстве, да, которое в математике, ну, играет ключевую роль, да, может, с этого и наука начиналась, оно-то было в основном только в геометрии, потому что в алгебре не так много, вот если так просто вспомнить, да, курс алгебры, там очень мало положений, которые были не выведены, ну, как формула там для того же квадратного уравнения, а были именно классические доказательства.
Да. Этот вывод и есть доказательство.
Нет, но вот что с геометрией происходит?
Ну что, одна задача в варианте, или около 20 из 5 задач, одна по геометрии, ну или
это
около 20%.
Это в МГУ? Нет, в обычном вступительном экзамене.
В обычном?
А в ЕГЭ ведь просто экзамене. Предмет проводится по предмету алгебра и начала анализа. Так называется школьный предмет. Поэтому экзамен не по геометрии, а по алгебре
ведь
и началам анализа.
Если учесть, что учат-то к экзамену, да, то это получается, что какой-то огромный кусок математики пропадает.
Да.
С геометрией плохо. Я нашел книжку Ивана Ивановича Александрова. Это математик начала прошлого века.
Учитель, по-моему.
Да.
Школьный,
да,
учитель.
Да, школьный учитель. Он написал, геометрия трудна... Нет, это цитата у него была. Геометрия трудна для ученика уже потому, что она трудна для его учителя. Это цитата из Тюгамели. Угу. Я должен с ней согласиться. Наверное, правда. Но на самом деле геометрические доказательства, которые вы упомянули, очень важны тоже. Ведь это примеры небольшой геометрической задачи, которую когда-то, 2000 лет назад, 500 лет назад, великий математик решил. Это образец решения задачи, поэтому школьники должны с ними знакомиться, на мой взгляд.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать, как готовиться и сдавать экзамен по математике в университет после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – как готовиться и сдавать экзамен по математике в университет. В студии Радио Свобода кандидаты физико-математических наук, старшие научные сотрудники механико-математического факультета МГУ, оба у нас наши гости, Олег Черкасов и Андрей Якушев. Микрофон Александр Костинский. Вот Олег Черкасов пожаловался, что мы тут нить теряем программы, мы к ней возвращаемся. Как готовиться и сдавать экзамен по математике в университет? Давайте расскажите, а вот как готовиться к экзамену в университет, по вашему мнению?
Речь не идет о том, вот мы решили, как вы, напомните, пожалуйста, как вы сказали, решил...
Как готовиться и сдавать?
Нет, вы говорили о неком мифическом абитуриенте или школьнике, который вдруг решил подготовиться к вступительному экзамену по математике.
Да. То есть... Мне как решил, ну, надо поступать. Mm-hmm. Вот его родители говорят, ну, ты там в Аболтус играешь в компьютерные игры с утра до вечера. Mm-hmm. Ну, а что, в армию пойдешь? Давай садись, вот мы тебе репетитора нашли, давай, работай.
А математика сдается практически всюду.
Да, практически всюду.
После сочинения, я думаю, на втором месте.
Да, вот, нет, это точно.
Где-то математики, может быть, и нет, ну, то есть ее точно где-то нет. Но таких мест мало.
Нет, да, на втором месте, абсолютно правильно. Mm-hmm. Mm-hmm. И что? Ну вот, мы вспомнили этого гипотетического.
Ну, давайте, да, давайте еще одного введем гипотетического. У нас будет два гипотетических абитуриента. Один, который думает связать свою дальнейшую жизнь с теми областями человеческой деятельности, где математика является инструментом, да, важным и нужным. Это инженерия какая-нибудь, это
физика,
экономика, физика. Ну, то есть вот фундаментальные и какие-то прикладные науки, естественные науки. И другой гипотетический абитуриент у нас будет, которому нужно сдать математику, и для него это некое неизбежное зло. Вот ему нужно пройти этот барьер, который кто-то устроил.
Но мы-то знаем, что неизбежное добро.
Ну, мы это знаем, но как это, как вы не говорите, да?
Которое спрятано под видом неизбежного зла.
Но петух-то не знает.
Да.
Вот у нас будет два таких гипотетических абитуриента. Первому, конечно, лучше бы определиться не за несколько месяцев, а за несколько лет и выбрать хорошую школу, если такая возможность есть. У москвичей есть, в крупных городах есть,
да.
В небольших городах тоже есть. Оказывается, что в небольших городах бывают какие-нибудь, ну, может быть, не школы, а учителя.
Хорошие.
Хорошие учителя, которого надо найти. Вот у меня студенты на первом курсе на биологическом факультете рассказывают, приехавшие из каких-то вот совершенно отдаленных мест, из каких-то станиц, с каких-то маленьких городков. Я говорю, а как же вот вы смогли поступить? Поступают на олимпиадах, поступают на предварительных экзаменах. Как вот вы смогли это сделать? Они рассказывают, а вот, вы знаете, я ходил вот к учителю в соседнюю школу, там оказался такой учитель биологии, вот, и она со мной вот занималась, и все мне вот рассказывала, показывала, отдала мне все свои книжки, и я подготовилась. Я удивляюсь. Мы так привыкли, что вот все это поставлено на какой-то почти...
Конвейер.
Почти конвейер, да. Но вот у меня в группе на биологическом факультете на первом курсе больше половины студентов не москвичи. И они поступали по каким-то своим вот правилам.
Ну, и, да, значит, и что, и если мы говорим о вступительном экзамене по математике?
Да,
что?
И так мы говорили о хорошей школе, да?
Да.
Если нельзя найти хорошую школу, можно найти хорошего учителя. Если его нельзя найти, тогда... Что у нас остается? Подготовительные курсы при вузах.
И репетитор.
И дистанционное образование остается
и,
через интернет.
И учебники остаются.
Учебники.
И учебники. Много вариантов есть.
Да.
Да. Добавьте, пожалуйста, Андрей Якушев.
Хорошо. Мне кажется, что школа и учитель, если есть возможность, безусловно, надо выбирать их. И они дадут, я уверен, хорошие знания. Если нет, если мы говорим об ученике из глухого села, я вижу два варианта. Либо традиционно брать в руки учебники и сидеть заниматься. Наши отцы так делали, наши деды так делали, и сейчас так по-прежнему можно делать. Просто этого способа почему-то боятся. И, наконец, второй вариант – это дистанционное образование. Сейчас уже в каждой школе есть интернет, и поэтому каждый ребенок вполне имеет возможность выбраться в большой мир и получить классное образование по математике через интернет.
Ну, не в каждом глухом поселке есть интернет.
Ну, это государственная программа. Если сегодня нет, значит, будет завтра.
Но зато в каждом поселке, наверное, есть почта. Поэтому остаются еще заочные подготовительные курсы. Вот в Московском университете же есть замечательная, как она называется, заочная физико-математическая школа.
Нет,
да?
Это физтехи. За ФТШ это физтехи.
ВЗМШ.
А у вас ВЗМШ.
Значит, Всероссийская заочная математическая школа, да?
Это
по переписке. Она работает до сих пор. Это да. По переписке, да. Она вот, несмотря на то, что произошло в нашей стране за последние 20 лет, она продолжает работать. На хорошем уровне она работает. И, как я понимаю, довольно недорого стоит.
Вы знаете, то, что вы говорите, это, конечно, ну, очень сильно радует, что многие ребята поступают в МГУ, где большой конкурс. Но, с другой стороны, если посмотреть на то, как меняются экзаменационные задания во многих вузах, они настолько становятся специфическими, что, честно говоря, такая радужная ситуация не везде. И многие ребята, если они не готовятся по математике в данный вуз, даже обладая хорошей общей подготовкой, я не уверен, что они смогут их сдать.
Да, если специализированно не готовиться в этот вуз, если не прорешивать варианты вступительных экзаменов в этот выбранный вуз за несколько последних лет, то, в общем, на экзамене можно оказаться в некой растерянности. Школа ведь не может и не должна решать задачу подготовки своих выпускников к вступительному экзамену по математике, биологии, химии, географии, истории и так далее. У школы другие задачи. Она должна выпустить, как мне представляется, к 17 годам, вот, дать некую набор, сумму знаний, какую-то структуру, но не подготовить вуз. Школа не может решать такую задачу.
Но вы знаете, если мы говорим сейчас о ЕГЭ, то все-то наоборот. Сейчас вот единый государственный экзамен, по идее, он, и вот та схема, о которой вы говорите, она была там в СССР, в России сегодняшней, да, там на протяжении там этого прошлого века, 20-го. Но сейчас-то ситуация кардинально меняется, что реально ведь ребята сейчас будут, если они сдают по ЕГЭ, то там опора только на то, что написано в перечне Министерства образования и так далее. И как это называется, КИМы, контрольно-измерительные материалы. Реально сейчас, ну, вот МГУ еще пока нет, есть какие-то вузы в стране, которые все-таки не попадают в эту систему, но если мы говорим о массовом абитуриенте, то он-то попадает сейчас на систему ЕГЭ. Вот как вы считаете, Андрей Якушев, вот эта перемена, и, кстати, как раз то, что я говорил, и есть один из аргументов, которые те, кто ратуют за ЕГЭ, говорят, что, понимаете, что ребенок, если он готовится, что невозможно подготовиться в вуз, что это сильно ограничивает талантливых людей, у которых нет денег, и своим детям обеспечить. Вот, Андрей Якушев.
Да-да. Нет, я согласен, что, может быть, ЕГЭ для кого-то является здесь подспорьем. Но, с другой стороны, не уверен, что переход к ЕГЭ – это хорошо для вузов. Мне кажется, что когда вуз имеет возможность выбирать абитуриентов самостоятельно, то это означает, что он может подобрать именно тех детей, которые больше соответствуют специфике этого вуза, которые больше нацелены на эту специальность.
Экзаменаторы выбирают будущих коллег,
да,
грубо говоря.
Да. В этом смысле ЕГЭ, конечно, немножко более формальный экзамен. Экзамен и конкретный вуз оказались разделенными как во времени, так и в пространстве. Правильно?
Да, конечно. Это и была целью. Вот, условно говоря, что есть некие требования для всех, все их сдают, ты приходишь с этой бумажкой, да, ну, это система ЕГЭ, она известна. И тебя, причем ты можешь сдать эту бумагу, сделать копии и сдать их в 20 вузов, да?
Да.
И в какой-то тебя зачисляют, то есть система вот такая. Но вам она, как людям, которые написали учебники по вступительным экзаменам, она вам не кажется правильной или нет? Ну вот мы видим некую объективизацию, да, вы говорите, что математика объективна, а тут как бы делается следующий ход, а теперь она объективна для всех.
Не совсем. Она стала жестко объективной, а следовательно, может быть, наоборот, необъективной. Потому что задание по ЕГЭ проверяет компьютер. И поэтому есть вещи, которые раньше
возможны. Нет, только первые два.
Третий
это проверяют люди. Да.
Я знаю.
Да.
Но ведь на самом-то деле вы же говорили об обычном школьнике, и им достаточно сделать разделы А и Б. Ведь раздел С относится только к специфическим математическим вузам. Поэтому мы говорим о первых разделах задания. В чем, мне кажется, здесь недостаток? В том, что если раньше абитуриент где-то в ответе, в последней строчке, вдруг случайно написал 2x2=5, просто потому, что волновался, то он ведь мог получить за эту задачу плюс с точкой. Экзаменатор мог вполне понять, что эта ошибка простительная.
И простить ее.
То сейчас компьютер совершенно формально поставит ему минус, и человек не получил никакого балла за эту задачу. Это не есть хорошо. Понимаете, ведь не все дети умеют быстро, в отведенные сроки, делать какую-то механическую работу.
Это
они не компьютеры,
важно.
Они живые люди. И в этом смысле, когда у них есть одна попытка, жестко регламентированная по времени, от этого зависит их дальнейшая судьба, я не уверен, что это правильно.
Что касается третьей части,
Олег Черкасов, да.
Что касается третьей части, там довольно трудные задания, требующие творческого подхода, безусловно, специальной подготовки. И фактически это задание на уровне тех сложностей, тех задач, которые вот в университете, в Московском государственном университете имени Ломоносова по математике называются задачами на 4 и на 5. И присутствуют обычно в вариантах всех факультетов.
То есть это задачи. Трудные задания?
Это трудные задания.
Но не самые трудные, да? Вот если сравнить, ну, я не знаю.
Ну, какой там максимум, максимурум, я не скажу. Так, что сложнее, то, что придумано в части С ЕГЭ или... Нет, наверное, все-таки когда-то было...
Нет, в МГУ посложнее.
Да. Ну, бывают задачи в вариантах, которые вот не может решить ни один абитуриент за 4 часа?
Бывает.
Они, видимо, лишние в варианте для отбора, для распределения абитуриентов вот по уровням, о чем я говорил. Зачем нужна задача, которую не решил никто? Она не делит абитуриентов на решивших ее и не решивших.
Но это может быть и ошибка тех, кто составляет. Ну, просто иногда, вот это странно, иногда, кстати, эта задача не имеет не максимальное количество баллов. Вот какая-то из задач...
У нас в университете баллы, в каждой задаче имеет одинаковый вес.
Одинаковый.
Первая и последняя, да. Хотя между ними, конечно, пропасть по сложности. Но и тот, кто может решить сложную задачу, должен сначала решить простые.
А у вас в университете просто идет за каждый, там, условно говоря, балл, да?
Да, да. Другое дело, что мы понимаем, вот во время внутренней технической работы по проверке экзаменационная комиссия может прощать какие-то ошибки, вроде 2 плюс 2 равняется 5 в последней, в пятой задаче, и спокойно ставить минус за такую ошибку в первом номере.
Задаче, да. Которая вообще-то на техническое знание.
Да, на знание именно, чему равна сумма 2 плюс 2.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков обсудит с председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом, что стоит за новыми угрозами генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки в адрес Михаила Ходорковского. Дело о смерти Александра Литвиненко. «Взгляд со стороны. Реформа системы адвокатуры». Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Совета безопасности ООН по Ирану отложено. Оно должно было состояться во вторник вечером, но Россия отказалась принять участие после того, как США предложили на том же заседании обсудить ситуацию в Белоруссии в связи с голодовкой Александра Козулина. В Чечне застрелился российский военнослужащий контрактник. Это произошло во вторник вечером в селе Толстой Юрт Грозненского района. Мотивы самоубийства пока неизвестны. Дмитрий Ковтун, один из основных свидетелей по делу о смерти Александра Литвиненко, сообщил, что его состояние его здоровья улучшилось. Ковтун отказался сказать, какие вопросы интересовали посетивших его следователей Скотланд-Ярда и российской генпрокуратуры. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В Балтийском море пропало российское рыболовное судно с 6 моряками на борту. Траулер, принадлежащий компании «Балтарыбкомп», в назначенное время не вернулся в порт. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга кандидатуру Валентины Матвиенко для наделения ее полномочиями губернатора. Голосование назначено на 20 декабря. В Усть-Большерецком районе Камчатки объявили забастовку коммунальщики, требуя выплатить долги по зарплате. Около 500 человек намерены выполнять лишь необходимый минимум работ до выполнения их требований. Власти Киргизии возложили на американских летчиков ответственность за сентябрьскую аварию в аэропорту Бишкека. Пассажирский самолет Ту-154 киргизских авиалиний при столкновении с топливозаправщиком ВВС США получил повреждения. Киргизская сторона оценила ущерб в 3 миллиона долларов. Французское консульство в Москве прекратило оформление виз на автобусные туры по Европе. По данным Российского союза туриндустрии, визу нельзя будет получить до Нового года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, как готовиться и сдавать экзамен по математике в университет. В студии Радио Свобода кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник механико-математического факультета МГУ Олег Черкасов и кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник механико-математического факультета МГУ Андрей Якушев. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы нашим гостям. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент Радио Свобода. Вот на пейджер к нам пришло сообщение, где человек вообще-то оспаривает то, что экзамен по математике так важен. Он говорит, он строго так говорит, хватит молоть чушь. У нас полно гениальных людей, писателей, художников, музыкантов, которые из курса математики усвоили только 4 действия. А на синусы и косинусы им глубоко наплевать. Это Олег из Москвы. Вот. Алексей ругает меня, что тот, кто говорит нарешивание, может быть, математику и сдаст, но русский язык вряд ли. Вот, ну, я говорил про нарешивание. Но тут, извините, Алексей, но это просто термин. Когда человек много решает, всегда в каждой области есть свой жаргон. Да, наверное, надо говорить, что мы должны много-много решать. Давайте мы сейчас немножко поговорим, как изменились абитуриенты за это время, пока нам слушатели позвонят. Ну, кому из вас? Ну, давайте, Олег Черкасов. Скажите, как изменились абитуриенты за это время?
Это какое время?
Ну, допустим, советский период сравнить и современный.
Ну, они вообще изменились.
Изменились?
Они просто изменились. Вот 20 лет назад это...
Не, ну они сдавали ту же математику. Ну, поколение другое. А что в нем другого? Они стали лучше учиться?
Ну, они лучше.
Сейчас лучше?
Ну, нет, я имею в виду, они лучше, чем были мы, я хочу сказать.
Это а в чем конкретно?
Мне кажется, они умнее, они... Ну, просто вот человечество прожило еще 20 лет, какие-то новые условия
появились. Но все говорят о регрессии, о том, что школьное образование полностью умерло и так далее, и так далее.
Ах, вот вы о чем.
Да я именно об этом. Нет, я не экзистенциально.
Ну, поскольку в стране вот произошли такие тяжелые события, связанные с развалом Советского Союза, конечно, это задело школу, безусловно. И школы... Ведь в прежние времена... Школьный учитель, конечно, не считался такой денежной профессией, но, по крайней мере, за эту зарплату позволяла вести какое-то близкое к достойному. Да, она была нормальная, да, вот вы подсказали, спасибо. Она была нормальная. А сейчас ведь, в общем, на школьную зарплату, как я понимаю, без каких-то надбавок, наценок, без каких-то прибавок от префектуры, от... мэра еще от кого-то просто нельзя было бы существовать.
Ну, в крупных городах, да. В деревнях там все-таки...
В деревнях дешевле другая жизнь. В деревнях там вот есть картошка, там есть какой-то свой огород, может быть, там получается как-то... Там вообще зарплаты ниже у всех.
Да, поэтому не там учитель не выглядит так тяжело, как, допустим, в Москве.
Да, да. Но с другой стороны...
Андрей Якушев, да.
Посмотрите, недавние изменения в призыве в армию. Кого лишили отсрочки от призыва?
Да, это
сельских очень... врачей и учителей. Видимо, там меньше всего у нас проблем. Поэтому можно
этих граждан призывать. Да, это, кстати, тяжелейшее решение, которое, конечно, вот уже у нас вы, наверное, третий или четвертый, кто об этом говорит, что просто не будет, ну, мужчин не будет, и не будет учителей в сельских школах. Что это особенно, когда идет компьютеризация, и, естественно, учитель физики, математики или там химии мужчина, он... Первый кандидат на внедрение. И вот как раз перед этим сделано такое правильное решение.
Понимаете, мне кажется, что отслужив в армии, человек может потерять некие профессиональные знания и навыки. Такой опыт ведь был у нас в университете, когда студентов прерывали учебу, призывали на 2 года в армию, И после, вернувшись, отслужив, они уже...
Это 82-й, по-моему, 89-й год. 1982-1989 год.
Я ведь говорил, когда про провалы...
И многие не возвращались, кстати, извините. Многие не возвращались в университет. Я лично знаю трех человек из МГУ, причем из физфака, из мехмата, которые не вернулись потом, как-то их судьба не сложилась, ну еще перестройка и так далее.
Да. Или, да. А кто вернулся, тот уже не потерял очень много в профессиональном смысле.
Это близко вот к тому, что я говорил про провал математики во время, при изучении математики в 3-7 классе, что вот не в любом возрасте на самом деле можно чему угодно учиться. Ну, в общем, а если посмотреть реально, видимо, уровень учеников, уровень школьников по сравнению с тем, что было лет 20 назад, снизился.
Учителя... Средний,
мне кажется...
Вот те, которые к вам поступают, те...
Нет, те, которые школы заканчивают.
Те, которые школы заканчивают.
Я не уверен, что сейчас поступить легче. Вы знаете, был провал конкурса, мне кажется, вот в начале 90-х годов, 93-й,
да,
94-й,
провал.
Когда дети вдруг поняли, что работая на складе, на телефоне, они могут зарабатывать деньги, которые не снились их родителям, вот с их 30 годами обучения в каких-то
аспирантурах. Но вы чуть упрощаете, все-таки на складе, на телефоне это так звучит немножко уничижительно. Если вы говорите о логистике...
Ну, в палатке тогда было. Нет, не о логистике, нет.
Мне кажется, что я знал каких-то людей, молодых людей, вот, которые заканчивали в начале 90-х годов школу в 17 лет и уходили на какую-то, как они говорили, я буду работать менеджером. Я начинал спрашивать, а в чем же работа будет состоять? Оказывалось, каким-то вот сидеть на телефоне, что-то вот сообщать, что есть, чего нет. Им за это предлагались какие-то $200 в месяц, фантастические.
Тогда.
Деньги, да, которых не могли заработать их родители. И на этом фоне поступать куда-то и... мучиться казалось совершенно неинтересно. Это вот провал 93-й, 94-й, 95-й годы, когда конкурс там вот снижался в университете на некоторых факультетах.
До полтора.
Мне кажется, да? И до полтора. Тогда возникла система предварительных экзаменов, которая позволяла как-то отбирать и...
Даже тех, кто не готов, но чтобы все-таки набрать.
Взвинчивать конкурс. Да. Ну, можно как-то набрать ведь среди.
Да.
И нужно.
Вот Наталья из Москвы, пожалуйста,
дозвонилась. Добрый день. Вот я не знаю, кто из присутствующих в студии сказал эту замечательную фразу, что школа не должна готовить в ВУЗ, но она меня очень взволновала. Потому что я так понимаю, что если человек плохо учится, он не готов к ВУЗу. А если хорошо, то к чему он должен быть готов-то? Потому что этого звена в системе образования, которое должно готовить в ВУЗе системно, а у нас вообще нет. Тогда получается, вот эта коррупционная составляющая, она вообще заложена в системе. И тогда получается логическое противоречие, зачем это ЕГЭ, это полная профанация. Спасибо.
Да, пожалуйста. Это, по-моему,
говорю
Олег Черкасов
говорит. Да, отвечайте. Ну, я повторю, мне кажется, что школа не должна готовить. Перед школой, даже не то, что мне кажется, перед школой руководство министерства страны не ставит задачу, чтобы она готовила своих выпускников в ВУЗ по всем предметам, которые там изучаются. Если вы хотите поступать в ВУЗ с повышенными требованиями по математике или знаете, что вам нужно сдавать математику, вы выбираете профильный класс в какой-нибудь гимназии, где математики в два раза больше часов и готовить. Если биология или химия, ну, соответственно, другого профиля класс. Там гораздо больше шансов подготовиться к вступительному экзамену, а не к выпускному экзамену в школе.
Ну, знаете, это кстати, не
если такой... ребенок, да. Извините, если да, ребенок да. Учится хорошо в школе, да, я понимаю, вопрос был такой, что если вот он учится плохо, то бог с ним, а вот если хорошо, что же, все равно его школа не подготовит. Школа даст необходимую базу, которую он сможет отшлифовать за относительно короткое время, за полгода, например, поработав с хорошими учебными пособиями, я бы сказал, которые за 20 лет особенно не изменились. Мы, кажется, вот готовились по Дорофееву, Потапову, Розову и по Говорову, да?
Из Канави.
Из Канави. Ну, вот с Канави, ну, хорошо. И по Сканави. И сейчас мы их рекомендуем в первую очередь тем, кто приходит и на курсы и начинает готовиться к поступлению. Вот.
Ну, тогда Александр из Москвы. Пожалуйста,
да.
Александр.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Костя. Вы знаете, что хочу сказать насчет подготовки к математике? Дело в том, что, по-моему, очень мало хороших учебников, вернее, даже замечательных учебников и пособий по математике. Вот есть гениальные математики, их несколько. Есть великие математики, крупные. А вот гениальных учебников вообще нет. Понимаете, вот для математики это же особый предмет. это...
А скажите, а что вы имеете в виду? Извините, что такое вот критерии? Ну, мы, может быть, наши гости и скажут, что есть такой. А что бы вы считали нужным? Какие свойства гениального учебника по математике?
Ну, гениально, конечно, может быть, громко сказано. Просто, мне кажется, необходимо по математике так, чтобы человек понимал, ну, для чего, вот, например, какой-то шаг доказательства или какое-то решение найдено, как оно было найдено, объяснить, каким образом человек пришел вот к такому-то решению именно, вот сделать там, допустим, какой-то там, ну, скажем, ввести дополнительный какой-то там член в этот, как это называется, вот, ну...
То есть исторический подход, вам кажется, да, что ну, было?
Чтобы, понимаете, человек понимал, для чего это, как это пришло к такому решению, чтобы потом он сам уже мог... немножко найти, понимаете, в чем дело? Уже сам научился бы каким-то образом математически ну, находить какие-то сам решения.
Да, спасибо, вопрос понятен. Андрей.
Уважаемый Александр, вы правы. Я помню со школьных времен. Иногда сидишь, решаешь задачу час, два, не можешь решить. Открываешь, ну, наступив себе на горло, в конце книги ответы, указания и решения. И читаешь. Заметьте, что длинное-длинное такое выражение равно единице. И после этого вся задача уже развалилась, уже неинтересно. Как заметить? Я не знаю. Я чувствую, что я просидел 2 часа зря, потому что я ничему не научился. Я не смог понять, заметить, как в этом огромном выражении заметить, что оно равно единице. В этом смысле вы совершенно правы. С другой стороны, мне кажется, что все-таки хорошие книги существуют, и предваряя ваш вопрос, Олег уже успел некоторые из них назвать. Мне кажется, что эти книги очень-очень хороши. И...
Дорофеев, Потапов, Розов, но это классическая, да?
Да, такая? Конечно. Они и сохранились. Гоголь,
наверное,
Рыбов,
все
Нерошин, Смирнова.
За... Все ее прорешивали, наверное, все сидящие в этой...
Да? Эту книжку стали переиздавать. Было же издание 76-го года, и, по-моему, потом лет 20 не было, да?
Нет, есть... раньше, чем 76-го. Раньше
нет,
было.
Я хочу сказать, закончилось в том году в 76-м. Да, да. А сейчас их снова начали издавать, эти книжки. Вот, и...
Мне кажется, что сегодня, зайдя в книжный магазин, мы все-таки найдем приличный выбор книг по математике.
Ну вот, конечно, я должен согласиться, и не то, что должен, и хочу согласиться с тем, что, наверное, нет гениального учебника по математике, и мне, во всяком случае, он неизвестен. Есть лучше, есть хуже, но, видимо, нет лучшего. А может, его и не может быть.
Ну, я бы от себя, извините, я Александру посоветовал бы, если его интересует, как вообще находить. Это математика догадывания, не математика нарешивания, извините еще раз. Это все-таки книги Дьердя-Пойя. Это вот «Как решать задачу», «Математическое открытие», «Математика и правдоподобные рассуждения». Там вы найдете массу свидетельств крупнейших математиков, как они находили, это сведено в некоторую систему.
Но это книги не для школьников.
«Как решать задачу для школьников».
Мне кажется, что для них все-таки они трудные. Мне так кажется.
Да?
Это мое мнение.
Да, я не знаю, но я знаю, по крайней мере, 3 школьников, которым это очень помогло.
Значит, это были хорошие школьники.
Из Москвы, Иван, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот мне кажется, как это может быть не покажется странным, начинать надо с вершины пирамиды. То есть надо начинать с людей, которые организуют учебный процесс, с людей, которые, во-первых, понимают задачи, и умеет это делать. А теперь дальше. Значит, вот что касается предыдущего звонившего, совершенно бесполезно показывать человеку, как может быть решена эта задача. Задача учителя – это научить человека самого человека находить решение. Не обязательно какие-то головоломные задачи решать и изолировать относительность открывать. Но хотя бы на элементарных задачах вполне можно научить ребенка мыслить. А теперь дальше. Понимаете, я немножко не согласен с тем, что перед этим говорилось. У меня есть знакомый парнишка, теперь уже довольно талантливый скрипач. Ему в школе совершенно не давалась математика. Я себе представляю, что было бы, если бы на вступительных экзаменах в консерваторию был бы экзамен по математике. Ему пришлось заниматься сейчас чем-нибудь еще. Вот мне кажется, что математику надо преподавать в таком разрезе. Ну, для инженеров, например, должны быть экзамены в одном объеме, в одном направлении для экономистов, хоть и близко, уже в другом направлении. Для мехмата нужен другой какой-то уровень мышления и подготовки. Спасибо.
Да, спасибо. Да, пожалуйста.
Черкасов Олег. Мне кажется, что...
Он уже сам представляется.
Мне кажется, что разговор выходит за рамки оговоренной темы, как подготовиться к поступлению в ВУЗ по математике. Конечно, проблемы школьного образования, какие должны быть учебники, какие должны быть учителя, идеальных учителей тоже,
почему,
наверное, мало.
Учить, каким, да, мыслительным конструкциям?
Мы сейчас выходим, мы не можем ухватить все эти проблемы. И очень хорошо, что в консерватории не сдается вступительный экзамен по математике. Замечательно, что он не сдается на историческом факультете, на филологическом факультете.
В МГУ, да.
Ну. В МГУ, да, да. Есть факультеты, на которые математика не сдается и правильно делает,
и что не сдается. И в театральном не сдается. Конечно, нет, очень многих, да.
Я можно добавить?
Андрей Яхушев, да.
Со школьных времен я фразу помню: «Зачем географию учить, коли извозчики есть?» Угу. Нам объясняли эту фразу, ну что все-таки надо географию-то знать, даже несмотря на наличие извозчика. Поэтому мне кажется, что и скрипачу, и любому другому великому человеку основы математики ничуть не повредят.
Это кусок культуры все-таки.
Да, именно в этом смысле он их должен получить, да, в средней школе. Сдавать или не сдавать на вступительном экзамене – это дальше вопрос его профессиональной подготовки. И если для его будущей профессии математика не столь существенна, то там, скорее всего, и нет такого вступительного экзамена. Мы же никоим образом не предложили сегодня во всех учебных заведениях ввести экзамен по математике, правда?
Ну, тут еще можно добавить, наверное, фразу Поля Дирака, да, такой был великий физик, который говорил, что математика – это язык. Это его была любимая фраза. А если это язык, то он просто позволяет понимать многие предметы, где говорят на этом языке. И поэтому, может, он скрипач, а может, ему когда-то захочется просто понять некую область, которая есть, связана, кстати, со звукоизвлечением, например.
Есть курс математики для гуманитарных классов, есть учебники соответствующие, где попытка адаптации была проведена. Каждому не нужно знать этому скрипачу уравнение колебаний струны.
Хотя,
может быть, увидеть график решения, увидеть эту экспоненту, да, или увидеть вот эти вот осциллирующие решения. Почему бы нет? В конце концов, ну, вообще вот...
Так вы знаете, ведь все-таки первое великое объединение, это было объединение математики и музыки, это Пифагор, который открыл соответствие чисел и звуков. И это, в общем, в этом есть какая-то глубокая суть. И поэтому математику бы, то есть и скрипачу, и математику, по-моему, это интересно.
Ему не надо тригонометрические формулы запоминать, наверное. Но если он будет представлять себе с помощью математики, что мир, окружающий нас, например, не линеен, ну вот, что синус 2х не равен 2 синус х. Потому что если вот, я вот вспоминаю, в деревне у меня был такой случай, когда я деда одного спросил, с какой скоростью лошадь везет под воду. Ну, вот тогда я узнал про километры в час. Я был в нежном возрасте. Дед говорит, ну, говорит, километров 10 в час. Я говорю, а если две лошади запрячь? Он говорит, 20. Я говорю, а если 5? Ну, 5 лошадей, запряженных под воду, дед представить не смог. А я понял тогда, что-то не так. Но не могут они повезти телегу со скоростью 50 км в час. Где-то дед ошибается. Вот для меня это первое столкновение с тем, что мир не линеен. Что Земля не плоская, на самом деле. Вот пока люди ходили, охотились...
Она
там
не
было,
плоская?
Они, видите, пока они ходили по маленькой территории, им хватало представления о том, что Земля плоская. Человек прежде превращался в точку, чем исчезал за горизонтом. Да? А когда масштабы деятельности человека расширились, потребовалось это нелинейное представление, и плоскость это стала закручиваться в такую сферу. Да. Ну, а потом геометрия Евклида, геометрия плоскости, тоже, в общем, перестала удовлетворять. Вернее, она...
Да нет, тут вы знаете, ведь они на Лунуса смотрели, но греки это знали. Тут все-таки у вас красивое построение.
Нет, греки видели, что корабль сначала появляется.
Конечно. Но и тень Земли на Луне была четко круглая. Да. Поэтому тут такая красивая...
Я говорю не о греках, я говорю о более нежном возрасте человечества. Да, это когда мир был юным.
Виктор из Волгограда, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я выпустил 88-го года мехмата.
Очень приятно.
Очень приятно. Олега приветствую, Андрей. Они правильно сказали, то, что математика, как бы она загонит сейчас, и особо-то... Мне вот вопрос такой интересует. Вы мне подскажете, вот сейчас на мехматах, в принципе, они как-то только вступили на экзамен там, в Москве, или все-таки как-то есть какая-то система отбора ребят, которые, ну, действительно, из деревни. Вот я родился тоже в деревне и попал на мехмат только благодаря тому, что там как-то Кострипин, видно, мне тройку поставил по сочинению, вообще у меня двойка должна была быть. Другая система как-то есть, поиск какой-то есть?
Да, вы это расскажите. Да.
Вот были выездные экзамены несколько лет назад. Сейчас не укрылись.
По олимпиадам берут же сейчас по региональным в Московский университет?
Да, да. Значит, сейчас Московский университет принимает победителей региональных олимпиад по математике, начиная с уровня областных или уровня региональных округов. По-моему, с уровня округов все-таки. Также ну,
победителей можно уточнить на сайте.
Да. Да. Также на сайте победителей МГУ. Всероссийской и международных олимпиад по математике.
Это без экзаменов, ребята.
Да. Поступают. Ну, не совсем без экзаменов. Им засчитывается экзамен по математике или по тому предмету, по которому эта олимпиада была. Остальные экзамены, сочинения, ну, те, которые есть на этом факультете, надо сдавать. Кроме того, в университете проводится олимпиада Ломоносов по математике. Туда могут приехать все желающие. Она проводится обычно весной. И можно попробовать, не имея еще, не получив еще аттестата, сдать экзамены.
Если успешно сдать, то есть шанс поступить в МГУ, да?
Нет, просто засчитывается в качестве математики. Кроме того, олимпиада Ломоносов проводится по другим предметам, по русскому языку, по биологии, по физике. Поэтому просто соответствующие предметы можно как бы заранее зачесть победителям этой олимпиады. Кроме того, сейчас газета «Московский комсомолец» проводит проект «Покори Воробьёвы горы» вместе с Московским университетом. И поэтому из любого уголка страны школьник может участвовать, не обязательно иметь физически саму газету, можно зайти на сайт «Московского комсомольца», выполнить это задание, отослать его и быть приглашенным в Москву на очный тур. В этом смысле университет старается проводить курс на то, чтобы не превратиться в Московский городской университет, а привлекать абитуриентов
ребят,
со всей страны.
Со всей страны да?
И мне кажется, что вот этот вот тур, который проходит в Москве, это уже заключительный.
Да.
Есть какие-то предварительные этапы, которые проходят в регионах.
Да.
Ну вот на сайте Московского университета, как этот сайт?
www.msu.ru
msu.ru, да. Сергей, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я не знаю, я, наверное, отстал от жизни, но я согласен с позицией, что можно, занимаясь самостоятельно, подготовиться и поступить в университет. Вот я говорю, в том числе о собственном опыте.
Да, хорошо.
Да, по учебнику. И знаете что, вот еще у родителей почему-то сейчас такое мнение, что без взятки, без подкупа никуда не пройти. Но вот, насколько я понимаю, вот система, по крайней мере, 25 лет назад была, вузу серьезному нужны и серьезные студенты. И он смотрит, чтобы набрать и умных ребят. И вот если человек не считает себя, извините, неумным, он пусть занимается упорно, и его заметят. Может, я ошибаюсь.
Спасибо. Кто хочет прокомментировать?
А тут ну, комментировать не нужно, нужно соглашаться.
Много вопросов. Ну, нет, соглашаться не...
Я тоже считаю, что умный человек вполне может поступить, занимаясь самостоятельно. И что вузу нужны хорошие студенты прежде всего. Именно на этом строится и само существование вуза.
Причем все же вступительный экзамен по математике сегодня таков, что человек, который много занимался, но, может быть, не очень талантлив, имеет больше шансов сдать этот экзамен успешно, чем тот, которого постоянно озаряют какие-то вот такие вот молнии проносятся в голове. По крайней мере, если принято решение ставить, например, за какой-то вариант тройку за два плюса чистых,
Это два решенных задачи.
Две решенных задачи, да. А некий абитуриент нарешал 5 задач и получил 5 плюс-минусов, то он получит оценку 2.
Да?
Да.
5 плюс-минусов – это 2.
Это будет 2. Ну, критерий же 2 чистых плюса. Понимаете, если человек ни одну задачу он сумел добить, получить плюс-минус за пятую, но даже первую не смог сделать чисто, то это будет студент, который потом будет каждую сессию, будет ходить со своими хвостами. Он не будет готовиться.
Здесь и есть разница между традиционным вступительным экзаменом и олимпиадой. На олимпиаде можно стать победителем, не решив ни одной задачи, а просто в каждой задаче предложив гениальную идею.
Совершенно верно.
И этот человек тоже становится студентом Московского университета. Но вот если вы имеете в виду обычный традиционный экзамен, то да, там нужно демонстрировать умение правильно, строго, точно решать задачи.
Можно, а скажите, вот можно оценить, сколько нужно решить задач, за подготовительный период дополнительно к школьному курсу, чтобы поступить. Мы обсуждали это. Какой порядок величины? Вот сколько все-таки абитуриент решает дополнительных заданий?
Ну, на мой взгляд, вполне достаточно, помимо вот того, что тех заданий, которые абитуриент решает в школе, да, то есть по каким-то дополнительным сборникам, под домашние задания на курсах, например, по вариантам прошлых лет. На мой взгляд, для Московского университета 500 задач для факультетов, как бы это сказать, второго эшелона, требований по математике, да? только в этом смысле второго эшелона. И, видимо, около 1000 для поступления на факультеты, где требования по математике высокие, по-настоящему высокие.
Нет, профилируйте.
Я говорю мехмат, подразумеваю ВМК. Механико-математический факультет, да, вычислительной математики, кибернетики и, видимо, экономический факультет МГУ.
У вас очень математика, да, там
традиционно. Там высокий конкурс, да, и там экзамен достаточно сложный по математике. И критерии жесткие. То есть получить четверку на экономическом факультете по математике в МГУ, на мой взгляд, вот... Ну, третье место после мехмата и ВМК для получения этой четверки. Ну, мы говорим об условных четверках, где-то десятибальная система, ну, четверка, восьмерка.
По-старому. Вы согласны, Андрей?
И да, и нет. С другой стороны, мне кажется, трудно оценить в штуках количество решенных задач. Мне кажется, что если мы говорим о математике как о профессии, то, в общем-то, всю жизнь нужно потратить на подготовку к этому и на дальнейшее ее освоение. В этом смысле сказать... Нужно сесть, прорешать 1-2 тысячи задач и все? Боюсь, нет. Мне кажется, что современные абитуриенты серьезных математических факультетов учатся в математических школах с 5 класса, в хороших школах, участвуют в олимпиадах, все свободное время посвящают этому. И поэтому, естественно, легко поступают. А просто за год, например, решить, ой, я пойду и поступлю, ну, скажем, на факультет вычислительной математики и кибернетики, я боюсь, это авантюра.
Нет, я бы сказал, Андрей сейчас передергивает. Получается, действительно, как будто я вот так сказал, решите 500 задач, и у вас все получится, да?
Или нет, 1000. Мы оценить порядок.
Я сказали, говорил о каких-то специальным образом подобранных задачах.
Безусловно. Вот. А если они специально подобраны, то, естественно, решив их, уже сам, или ты их не решил, да?
Вот предыдущий звонивший затронул, он говорил о том, что родители говорят, что сейчас без...
Да, у нас маловато времени. Ну, давайте, давайте.
Да, я хотел сказать, вот родители беспокоятся, что сейчас без взятки поступить в ВУЗ нельзя. Это больной вопрос, который тоже, видимо, выходит за рамки подготовки к экзамену по математике. Мое личное мнение в том, что в Московском университете подготовленный человек поступает без проблем. Никто не заваливает.
Ну, то есть сильно подготовленный человек, да?
Подготовленный к экзамену человек. Вот, ну, в соответствии с требованиями этого экзамена.
Да, это надежда. Надежда для всех, кто готов поступать в сильные
российские
вузы.
Это уверенность.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе двух кандидатов физико-математических наук и старших научных сотрудников механико-математического факультета МГУ Олега Черкасова и Андрея Якушева. Координатор программы Белла Калоева. Подготовила программу Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14.00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые интересные темы. «Голоса из Ирака», «Письма беженцев», фильм Андрея Загданского «Костя и мышь», новая биография Уолта Диснея. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.